Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 1 сентября, День знаний. Закончилось наше с вами лето, будем встречать нашу с вами осень. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, всех приветствую. И в этом сезоне продолжаем заниматься тем же самым. Смотрим, что там в новостях, смотрим, что там в различных происшествиях, событиях и так далее и тому подобное. Даем свои оценки, слушаем чужие, выясняем какие-то прогнозы, делаем свои, спорим, ищем какие-то общие моменты, соглашаемся, не соглашаемся. И в этом сезоне будем делать то же самое. Пока ничего нового я вам предложить не могу. Хотя я думаю, что многим и это помогает скрасить те самые часы, а это уже часы в пробках, которые, собственно, приходят в Москву. 7 баллов на 18.07. Я думаю, что дождемся и 8. Яндекс тоже так считает. А если он так считает, то, возможно, и 9. Тем более дождик, хоть и кратковременный, но все равно идет. И это, конечно, накладывает отпечаток. Где что стоит, вы видите и сами. Кто-то из окна машины, кто-то может посмотреть на экран своего мобильного устройства, где такие же карты, как у меня. Ну так, справочная ленинградка совсем плохая. Все остальное, ну так, средней тяжести. Думаю, что до 8 баллов точно дотянет. Посмотрим, как будут развиваться события. Однако стоит отметить, что МКАД, который внизу, котельники и так далее, он, конечно, плох, но значительно лучше, чем обычно. Не знаю, с чем связано. Впервые вижу такую картину. Так, по погоде. Ну, я думаю, что теперь никаких нам новых радостных слов синоптики придумывать не будут. Будут придумывать только слова плохие, угрожающие, типа той самой барической пилы, которую мы как-то с вами обсуждали, когда, собственно, я и обратил внимание, что эти люди выдумщики, выдумывают различные новые термины, румбы, мамбы и прочее. Итак, что сегодня? До 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 1 сентября. Местами дожди будут сопровождаться грозами. Прекрасная история. Но я вот так вот пока не ощущается, честно говоря. Был дождик 1-2-3 раза. Но вот 15% месячной нормы. Как там было вчера? 20 миллиметров — это полтора ведра на метр. Да, что-то такое было. В Москве действует желтый уровень погодной опасности. Продлится он у нас с вами до 22.00. Похолодание начнется уже буквально сегодня, а завтра мы с вами увидим, что температура в столице снизится аж на 5 градусов. Это сотрудник гидрометцентра нам сообщает. Значит, но все равно это до 21 градуса днем. Вот, это, на мой взгляд, неплохо. Вот, но 3 сентября уже 14-19. Начало первых заморозков, наконец первой декады, ну, тоже через несколько дней, то есть, по сути. В общем, не стали нам портить настроение 1 сентября таким прогнозом. Я думаю, что завтра нам все расскажут, как нам будет плохо, как мы с вами утонем, как нас посетят природные катаклизмы. Кстати, о катаклизмах. За последние 50 лет, по мнению доклада, по мнению Всемирной метеорологической организации ВМО ООН, которая выпустила доклад, вот за последние 50 лет стихийные бедствия, связанные с погодой, происходили каждый день, убивая по 115 человек и ежедневно нанося ущерб человечеству в размере 202 миллиона долларов. Интересно, как посчитали. Количество бедствий за последние 50 лет увеличилось в 5 раз. Авторы доклада считают, что это связано с изменениями климата, более экстремальными погодными условиями, а также, вот мне кажется, это важный фактор, наиболее такой весомый, улучшением обмена информацией о тех самых природных катаклизмах и повышением уровня отчетности. То есть есть отчетность, есть жертвы. Вот, и мне кажется, поэтому более очевидно. Значит, что еще в этом докладе? А, они составляют такой документ интересный, атлас смертности и экономических потерь. И вот по этому атласу с 1970 по 2019 было зарегистрировано 11 тысяч бедствий. И вот они тут же пишут, что благодаря предупреждениям своевременным количество жертв, вот за 50 лет оно количество бедствий увеличилось в 5 раз, а количество жертв удалось предупредить и сократить в 3 раза. Значит, самыми смертоносными стихийными бедствиями оказались засухи, 650 тысяч смертей, штормы, 577 тысяч смертей, наводнения, 58-700, и экстремальные температуры, 55-736 смертей, 55 тысяч. Экономические потери в основном приносят штормы и наводнения. Я надеюсь, нас ничего из этой радости не ждет в ближайшее время. Вот, ну, как знать. Критиковать с безобидных синоптиков может любой, пишет нам Клавдий Царев. А слабо покритиковать Собянина за плохую ливневку. Но я не думаю, что он лично ее там копает или закапывает. Впечатление, что ребята уже начали путаться. 789-й. Я думаю, что реально они сегодня не хотят просто нам портить ощущение праздника, у кого оно есть на самом деле. Потому что многие повели детей в школу, многие повели детей там первый раз, не первый раз и так далее. Так, я вижу, вы тут обучение какое-то обсуждали, судя по сообщениям. Обещали ливни, а покапал 10 минут всего. В Петербурге на 62-м году жизни умер гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов. Так, что еще? Ну, собственно, все остальное по образованию больше. К нашим таким регулярным новостям. Латвийские пограничники предприняли 9-ю по счету попытку насильно выдворить в Белоруссию группу афганских беженцев в количестве 14 человек. Я, вы знаете, пытался вот подвести какой-то такой, не то что промежуточный итог, понять, сколько всего этих групп находится вот на этом междумирье, да, на этой ничейной территории между различными границами, так и не понял. Ну вот мне удалось установить, точно речь не идет об одной-двух группах, их несколько по нескольким границам, вот, но сколько точно, непонятно. То есть вот какие-то сообщения прилетают, одна эта группа, не одна, не уточняется. Видимо, и та, и другая, и третья сторона все стесняются, что такое количество людей находится между разными границами, их ни та, ни другая сторона не пускает, при этом все одновременно говорят о человеколюбии, недопустимости, а сами втихую лупят их электрошоком, да, и никуда не пускают. Так вот, 9-я по счету попытка насильно выдворить в Белоруссию группу афганских беженцев числом 14 человек. Об этом Государственный пограничный комитет Белоруссии нам торжественно сообщает 1 сентября. Граждане Афганистана, в том числе женщины и дети, находящиеся на линии границы, вот она, новояз, да, линия границы, говорят, что это 9-я попытка заставить их идти в Беларусь. Вечером в латвийский пункт пропуска, вечером 30-го, они прибыли в латвийский пункт пропуска Патерньеки, в том числе 10 детей, то есть всего 14 граждан, и в том числе 10 детей. Непонятно, то ли это всего 24, то есть 14 с 10 детьми, или 4 взрослых и 10 детей. Беженцы все истощены, нуждались в медицинской помощи, а также в теплых вещах и пище. А целью посещения пункта пропуска была подача официального прошения о предоставлении защиты в Латвии и убежища. потребовали вывести к ним представителей ООН, чтобы избежать риска применения к ним физической силы. При этом, как указано в заявлении, латвийские правоохранители заверили, что доставят беженцев в лагерь, однако снова обманули. Отвели их от пункта пропуска, продержали под дождем всю ночь, затем на автомобиле вывезли к границе и попытались вытеснить на территорию Белоруссии напротив участка заставы Бегосова. Значит, у меня вопрос только один. Вот такое ощущение, что они из вакуума куда-то, да, то есть вот они из какого-то небытия, да, возникли и сразу на латвийской границе. И с латвийской границы их почему-то пытаются вытеснить в Белоруссию. Вот так мне понятно. Но я, как бы логично, да, понимаю, что эти самые беженцы, ну вот уже которых афганскими называют Беларусь, возможно, это правда, они же через Беларусь пришли. Они прилетели или приехали в Беларусь, их как-то доставили, кто-то доставил до границы. Как-то они проникли, ее перешли, пришли к погранпункту. Вот. Но такое ощущение, что они вот просто с космического корабля высадились сразу на пограничный пункт. Вы смеялись надо мной, когда я говорил, что батька будет из Ирака боингами беженцев завозить, чтобы соседи потроллить. Все так происходит, как я и говорил. Честно говоря, не помню. Если так и было, ну, извините, да, потому что ваш прогноз оправдался. Слушают ли, говорит Москва, в Прибалтике? Подлый примат пишет. Интересно было бы выслушать их мнение о ситуации с беженцами, причины и следствия. Да какие там вот, ну, реально, какое мнение? Вы знаете, что у нас на границах происходит? Но это надо спрашивать прям местных жителей, кто это видит, да, кто это видит, или сотрудников этой самой погранохраны. Тем временем... Ни одна из стран Евросоюза не согласилась в массовом порядке принять беженцев из Афганистана. Об этом заявил нам с вами, и не только нам, председатель Европарламента Давид Сассоли. Он сказал, что глубоко разочарован этим решением. Еврокомиссия рассчитывала, что страны ЕС смогут принять хотя бы 30 тысяч беженцев. Но Германия сказала, что 10 может взять. Совет Евросоюза накануне, то есть вчера, заявил, не допустит массовой нелегальной миграции из Афганистана в Европу, пообещали сделать все возможное, и, как оказалось, что никто не вызвался практически помочь этим самым гражданам Афганистана, а Европа может помогать только тем афганцам, которые сотрудничали с европейцами. И вот этот господин Давид Сассоли обрушился с критикой на своих односельчан, односоюзников, сказав, что у стран ЕС не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасностях. Цитата. «Мы видели много стран за пределами Европейского Союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их. Но мы не видим ни одной страны Евросоюза, которая сделала бы то же самое. Все думают только о тех, кто работал с нами и членах их семей». Но я напомню, да, что в 2015 году был у них у всех успешный эксперимент миграционный, и они вот теперь не спешат его повторять. Вы, наверное, слышали уже, Виталий Филий пишет. Мигранты — это как пришельцы с Нибиру. Прилетают со своей мигрантской планеты сразу в Латвию, а потом едут в Беларусь, в этот райский уголок социализма. Хороший репортаж для РЕН-ТВ. XMR пишет. Я был в Беларуси в августе целый месяц. В новостях беженцы-туристы — это первая новость всех новостей. Лукашенко говорит, вы не хотите к нам лететь, к нам стали летать туристы из других стран, а куда они разбегаются, это уже не проблема Лукашенко. Ну, с одной стороны, логично, но я вот думаю, что все еще сложнее, еще проще. Я думаю, что, ну, людям просто предлагают, хочешь попасть в Германию, нужно будет через лес только пройти, ну, а так довезем, покормим с тебя, там, $2000. Я думаю, что это так работает. Значит, Rainbow Blue сообщает, что в День города, 11 сентября, кстати говоря, в этом году День города совпадает с годовщиной чудовищного теракта в Соединенных Штатах. Об этом тоже поговорим. Так вот, в День города в Москве, 11 сентября, все желающие смогут принять участие в создании собственных мини-садов цветочных композиций на 17 площадках Москвы в рамках фестиваля «Цветочный джем». Ну, из новостей вы знаете уже, да, что господин Зеленский уже в Соединенных Штатах собирается встречаться с Байденом. На эту тему много прогнозов, комментариев, о чем будут говорить. Зеленский хочет попросить денег на переустройство страны, там за 200, за 270, по-моему, миллиардов долларов. О чем будет говорить Байден, неизвестно, но только известно, что он отменил пресс-конференцию, вроде бы как. Ну, тут тоже он ее как отменил, так может ее и, соответственно, провести. Такое бывало. И все, что известно, да, от какого-то представителя администрации, то, что Владимир Зеленский и Джо Байден намерены обсудить укрепление сотрудничества и подписать некое соглашение в рамках работы комиссии стратегического партнерства. Эта комиссия прекратила свою работу 3 года назад. Оборонное соглашение будет на тему сотрудничества в киберпространстве, обмена разведывательными данными, поддержки и мерами поддержки украинских властей в противодействии российской агрессии. Я думаю, что источник все-таки не американский, судя по лексике. Вот, ну, так, ну да, 60 миллионов долларов военной помощи с противотанковыми ракетами «Джавелин». Это, ну, фетиш такой украинской армии, да, эти самые «Джавелин». Вот, значит, инвестиции обещают в украинский энергетический сектор, но при этом суть поддержки США будет заключаться в продолжении давления на Россию. Вот, значит, посмотрим, о чем они там договорятся. Честно говоря, думаю, что у Байдена сейчас вообще не до этого. Правда, не до этого совсем, потому что накануне 11 числа есть чем вам заняться и разгребать последствия выхода из Афганистана тоже придется долгое время. То есть он и так в негативной повестке живет. Вот. А тут еще, ну, достаточно такая токсичная, внутриамериканская токсичная тема Украины. Почему токсичная? Потому что там было и много расследований с использованием украинского фактора. Там по сыну Байдена, да, там была целая история, Трамп ее инициировал. Ну, в общем, сложная, неприятная тема, но раз пообещал, надо встретиться, ну, может быть, что-то и будет. Стас, вот Валтузин пишет, что, ну, это тоже такая милитаристическая шутка, шутка, зародившаяся в среде военных специалистов, но она, поскольку достаточно понятна, она быстро стала данью всеобщей общественности. Вот Стас ее на очередную версию этой шутки транслирует. Смысл там такой, что американцы вооружили армию запрещенного в России Талибана значительно сильнее, чем вооружена когда-либо была украинская армия. Почему Украина не предложила заменить американский контингент своим контингентом? Где? Где, мастер? Я не понимаю, где, что они предложили. Значит, что еще? Ну, сегодня Папа Римский в интервью испанской радиостанции выразил согласие с оценкой ситуации в Афганистане, которую дал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с Меркель 20 августа. Но в интервью он ошибся и отнес слова насчет Меркель, назвав при этом Меркель одной из самых весомых политических фигур в мире. Значит, и цитату Путина, да, он приписал Меркель и сказал, что глубоко меня тронули эти слова, упомянув 20 лет оккупации и затем ухода из Афганистана. То есть из контекста ее речи, да, следует, что немцы вводили войска в Афганистан и так далее и тому подобное. В общем, я думаю, что слово «понтифик» можно скоро и к Байдену применять. Базово по таким, ну, более или менее интересным новостям все. Единственное, вот, любителям, так сказать, Москвы, сегодня на одном из мероприятий к мэру Москвы Сергею Собянину, да, на форуме «Новые знания», там, пристали с вопросами, да, и вот рассказали, правда ли, что Москва жрет все деньги с России, что все вот перечисляются в Москву деньги, регионы нищие. Нищие стонут. Помните, у нас тут господин коммунист разорялся на эту тему? Вот Собянин ответил, что Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет, больше, чем оставляет себе. И регионы перечисляют не в Москву, а в федеральный бюджет, туда же, куда перечисляет и Москва. И московских денег хватает для того, чтобы деньги 60% всех регионов, да, перечислять. Москва крупнейший донор страны. Это вот на тему, что ваша Москва там зажралась и так далее. Вот. Собственно, если у вас есть какое-то мнение по новостям, о которых мы сейчас кратенько так пробежались, то 8495-7373-948 звоните. И напомню, кстати говоря, забыл проанонсировать, у нас с вами сегодня гость. По многочисленным просьбам после эфира, там сколько, пару месяцев назад, мы опять решили позвать Галину Петровну Хованскую, потому что слушателям показалось, что мы не договорились с ней тогда, и, может быть, договорим сегодня. Галина Петровна Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Во второй половине нашей передачи сегодня с ней поговорим. Если есть какие-то вопросы, я помню, тогда вопросов было очень много, вы их готовьте, наверное, сегодня дадим побольше Галине Петровне пообщаться с людьми, а не с этим занудным ведущим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вы не помните, почему талибов признали террористической организацией? И как Китай относится? Будет он тоже сотрудничать?
Сотрудничать с кем? А, я понял. Талибы. Давайте начну со второго вопроса. Значит, что касается Китая. Еще пару месяцев назад на уровне министра иностранных дел Китай встречался с представителями запрещенного в России движения «Талибан». Вот, и, соответственно, сказал, что в обмен на определенные договоренности, в том числе по реализации проекта Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь», так называемый «Новый шелковый путь», который проходит по части «Старого пути», и вот эта часть «Старого шелкового пути» как раз находится между там, переходит из Пакистана в Афганистан, то есть стратегически важная история. Вот в обмен на помощь в реализации этого проекта он готов признать запрещенное в России движение «Талибан». Да? И Иран нечто похожее тоже сказал, хотя вот недавно на тоже международном мероприятии страны Европы сказали, что мы как бы признаем, что оно есть, но признавать его в качестве официальной государственной власти мы не будем. Мы пока не готовы, надо понять, как с этим жить дальше, да? Вот, что касается почему, ну, я думаю, что вы ответ можете легко найти сами, да, заряд, скажем, действий, да, связанных с террористической активностью на территории Афганистана и ряд других стран. Вот, что касается, да, вечный вопрос, а полезут ли эти самые запрещенные в России талибы к нам? Нет, не полезут, они рассматривают себя исключительно на территории Афганистана. Вот, и вот пишут, что вот они начинают формировать правительство, и своего предводителя Хайбатулу Ахундзада назвали верховным лидером. Но у них еще будет премьер-министр, а вот это глава правительства. Они обещали начать это дело делать, как только американцы уберутся. Вот американцы убрались, и, видимо, что называется, дело пошло. Что касается признания, я думаю, что Китай признает. Я думаю, что Иран признает, все остальные нет. Сейчас новости на радиостанции. После продолжим. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, 1 сентября, среда, день знаний, первый день календарной осени. А это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и у нас все как обычно. Обычно настолько, что в Москве уже 8 баллов на дорогах, и поэтому какое-то время вам придется ехать медленнее, чем хочется, и чем даже есть такая возможность, поскольку, ну, действительно наблюдаются определенные сложности. Значит, много сообщений очень странного характера. Видимо, вместе с календарной осенью наступила и осень ментальная. Очень странный вопрос. О чем хотел поговорить перед тем, как мы с гостем встретимся в нашем эфире? Но коль скоро День знаний, давайте с вами поговорим о знаниях. И вот сегодня был опрос на одном из популярных сервисов для трудоустройства. Спросили нас с вами, какие предметы школьные считают самыми важными. Я, честно говоря, очень серьезно удивился, да, списку результатов, которые вот, изложены. Да. Сейчас я с вами поделюсь и потом обсудим. Считаете ли вы так же или считаете вы иначе? Значит, русский язык для большинства россиян является самым важным предметом, изучаемым в школе. 58% опрошенных так считают. На втором месте иностранные языки. На третьем математика. Значит, остальные предметы 19%. История 16%. Литература 14%. Вот это странная информатика. 12% физика, 12% физкультура. Музыка и изобразительное искусство 2%. География 7%. 4% у химии и у биологии. И, ну, соответственно, ниже всех это светская этика и основы религиозных культур. Значит, в прошлом году любителей русского языка был 61%. Математика была на втором, 49%. Иностранные языки на третьем, 39%. Сегодня 44%, напомню. Самым нелюбимым предметом была химия. Чуть меньше не любили математику и физику. Вот не знаю, чем, с чем связано такое изменение, но очевидно, что подросли иностранные языки, обогнали математику, да? Вот, и, соответственно, переток из русского языка произошел. Видимо, все научились на нем писать уже. Не знаю, хорошо ли это, плохо, согласны вы, не согласны. Хочу с вами поговорить. Вот Виталий Фили считает, что мы страна гуманитариев. Я считаю, что наоборот. Ну, вот этот опрос показывает, что мы русский язык учим, а потом уже все остальное. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер. Андрей, Москва. Соглашусь с вами. Мне кажется, мы действительно все-таки страна, которая в меньшей степени можно отнести к гуманитариям, а в большей степени к прикладным наукам, как физика и математика. Я помню, в свое время я закончил школу в 91-м году, и, безусловно, да, у большинства моих одноклассников, которые потом, ну, вот, пошли в хорошие вузы, добились многого по жизни, в приоритетах были именно физика и математика. Дальше иностранные языки, но в то время они меньше были, меньше акцент на это.
Да там не акцент, там, насколько я помню, вот из своего босоногого детства, его нельзя было выучить нормально в школе, дальше, чем My name is Вася, Маза из Доктор, Фаза из Инженер. London is the capital of Great Britain. Все.
Александр, я благодарен своим родителям, которые меня сквозь мои слезы и стоны заставляли учить испанский и английский языки. В принципе, мне это действительно помогло потом уже в жизни. Что касаемо основ светской жизни, мне кажется, это настолько сейчас притянуто в свете последних веяний партии и правительства и присоединения церкви к государству, назовут это так. Поэтому то, что это ставит на последнем месте, это и правильно, и, может быть, это, скажем так, обратная связь от родителей, которым где-то мягко, где-то более жестко намекают в школах, что... Может быть, мы папа пригласим вместо политинформации? Вот из этой серии.
Ну, политинформации в школах нет, а папы, как вы выразились, есть.
Да. Ну, а русский язык здесь все понятно, это родной язык. Но я бы его на сегодняшний день все-таки поставил вровень хотя бы с английским языком. Потому что английский – это международный язык, и это язык большинства. Русский, как бы мы не были патриотами, не относились к этому языку, он важен.
У меня вопрос, а на какой планете английский это язык большинства? Уточните, пожалуйста.
На планете под названием Земля.
Вы удивитесь, какой язык большинства.
Нет, я говорю о бизнес-языке. Я не говорю о языке, скажем так, шахтеров, земледельцев и так далее. Я говорю о языке тех людей, большинство школьников, которые стремятся именно к этим людям. Это язык, не знаю, Билла Гейтса, это язык Сергея Лаврова в том числе, да, и так далее. Поэтому здесь я бы их приравнял. Ну, это моя точка зрения, Александр. Я понимаю, что для части слушателей она будет спорная.
Спасибо за вашу точку зрения. Я напомню, что у нас телефон-то работает. Вы можете звонить 8495-7373-948. И по просьбе слушателя по имени Александр. Итак, самые распространенные языки в мире: китайский, испанский, английский, хинди, урду, арабский, бенгальский, португальский, русский. Третье место. Вот. А этот же Александр замечает, что мы как страна, все олимпиады по информатике. Так что что-то со страной гуманитариев не вяжется. И это не вяжется, кстати, с тем, что люди, которые отвечали на опросы информатику, определяют не самым важным предметом. Знаете, в чем, я думаю, еще искажение? Потому что опрос прошел среди нас с вами, а не среди тех, кому жить и работать еще. Не среди тех, кто в школе выбирает эти предметы так или иначе, да? Вот. Для них, я думаю, что другие приоритеты. А вот нам кажется отсюда, да, от себя, что, ну, какая там, что там, физика? Где она в жизни нужна? Как он написал, тут мастер, табуретку нужно уметь собирать. Где мне нужна там химия, чтобы табуретку собирать? Не нужна. Иностранные языки все равно не выучить, не нужно, никуда не поеду. Ну и так далее, да. Я думаю, что у детей приоритеты несколько другие. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, убер-анархист. Вы действительно правы. Это классический опрос, когда люди отвечали то, что от них хотели услышать. Они отвечали, чтобы показаться красивыми, умными и добрыми. Вот.
Не-не-не, смотрите, это как, ну, какая-то тут ошибка. Либо показаться красивыми, умными и добрыми, либо ответить то, что хотели услышать. Это разные вещи.
Нет, человек как бы предполагает, что у него спрашивает, он предполагает, что от него хотят услышать, и поэтому он хочет показаться хорошим.
Но это не значит, что от него это хотели услышать. Это его личный таракан в голове сидит. Да, социально одобренный ответ называется, да.
Да, да, да. Вот. У меня как бы дети в школу, одна прошла, другая проходит. Литература, ну, просто уже мертвый предмет, потому что они изучают книги, которые были мертвыми даже когда мы с вами учились.
Это какие, вот, например?
Ну, например, когда у меня старшая дочь читала этого, господи, Тараса Бульбу, вот эти слова «жиды», «ляхи», там половина слов мертвых. Бажова, попробуйте сказку Бажова дать ребенку. Ребенок у меня заплакал сразу. Потому что в первом же абзаце там было зеленуха и хреновуха, какие-то слова, которых уже нет в русском языке. А и вся русская литература, которую вот почуют на уроках литературы, это, по-моему, Русофов составлял эти списки, дети просто не читают.
А что там, по-вашему, должно быть? Дарья Донцова, что ли? Современный русский язык, простые сюжеты, понятные менты, эти бандиты, все есть.
Александр, смотрите, у меня старшая дочь была самой читающей в школе. И мелкая уже отменила шестой билет в библиотеке, что ли. Они у нее кончаются бесконечно. Вот. И у меня к любым взрослым и к детям политика абсолютно простая. Читайте Донцову. Если человек читает Донцову, однажды она ему надоест, и он прочитает, Пелевина. Он прочитает Ремарка, и ему понравится Ремарк. И ровно вот так дети должны приходить к чтению. А мы их вместо этого заставляем читать Тараса Бульбу, которого...
А вы понимаете, в чем парадокс ситуации? Что вы вот рассуждаете с высоты своих седин, да? А если бы в вас в детстве не вдолбили Тараса Бульбу, Маяковского и ряд других важных для нас с вами текстов, того же самого Федора Михайловича, например, с Лев Николаевичем, вы бы их в жизни не прочитали. Вот в жизни бы их не открыли, понимаете?
Александр, я вас разочарую, я их и не прочитал. Я их не прочитал в школе, более того...
Ну тогда понятно, почему они вам не нужны, потому что вы не знаете, о чем там. Читайте комиксы. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Аркадий Рудеен.
Здравствуйте, Аркадий.
Дело в том, что, конечно, у меня немножко мнение другое. С моей точки зрения, наиболее важные химия, физика, биология, математика. Ну, потому что я как связан как раз с этими вещами, как занимаюсь типа фармацевтикой. И вот как раз это наиболее важное. И как раз эти, все эти дисциплины, они в жизни сильно пригодились.
Образование... А какие ненужные? Давайте пойдем от обратного. С химией понятно. А вот какие ненужные совсем? Что лишнее? Выкинуть к чертовой матери из расписания и заменить двойной химией, например?
Двойной химии. Вот эти самые всякие там религиоведения, всякие вот эти подобные вещи, которые... Часть это общественная...
Основа религиозной культуры, да, вы... Да, вот это. А вы сами разбираетесь, мы ислам отличаете по мазхабам, например?
Отлично.
Сколько мазхабов в исламе, хорошо?
Понимаете...
Не понимаю, дайте ответ. Если вы разбираетесь, дайте мне четкий ответ. Чем сунниты и шииты отличаются, например?
Сунниты и шииты отличаются тем, что они в свое время разругались и...
Ну вот видите, вы не разбираетесь ровно потому, что этого предмета у вас не было. А при общении с людьми иных культур, религиозных, это иногда бывает важно. Бывает важно не ошибиться.
Ну, понимаете, не зная химии, физики и математики, понимаете, это тоже это у нас получается, что люди, которые, получается, малограмотные, и как это, гуманитарии, говорят, да, но это гуманитарии не могут развивать ни промышленность, ничего. То есть, понимаете, это сейчас вот поколение менеджеров.
Это какое?
Такой вот, из 90-х годов жертвы ЕГЭ.
О, люблю штампы, правда люблю. Так, значит, страна гуманитариев и физиков, и химиков, и романтиков были, считает Эдман. Теперь мы страна лавочников. Чем труд плохой предмет? Как мебель из Икеи собирать-то будете, мастер пишет. С мебелью из Икеи, благодаря подробным инструкциям, справляются вообще любой, мне кажется. Любой гуманитарий, даже я. Кому помогла литература в жизни, кроме журналистов? Знаете, многим помогла. Нравственное воспитание есть такое, да. Энди Икс. Читал Тараса Бульбу и Ремарка, и Толстого, и Перес Реверта, и Лавкрафта с Киегом, а Донцова ни разу. Не читайте Донцова. Андрей Буб. Насчет литературы в школе мужчина абсолютно прав. Мой сын читал «Мертвые души» и вообще ничего не понял, кто такие крепостные и так далее. Проблема сына, конечно, это не ваша проблема, Андрей. Зачем действительно людям литература? Вообще не нужна. Рекомендую на досуге полистать 451 по Фаренгейту, который марксист Рэй Брэдбери как-то написал. Неплохая книжка. Там написано тоже про литературу, как она деградировала и чем это закончилось. Это, конечно, гротеск, но, тем не менее, борьба с книжками приводит рано или поздно к борьбе с людьми. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, добрый вечер, Александр. Ну, вообще, я считаю, что все предметы, в принципе, которые даются в школе, да, они все важны и нужны. И как-то выделять какие-то из них, ну вот я не могу сказать, что там не нужна химия или та же литература. Ну вот, например, моя дочь сейчас пошла в 5-й класс, ей добавили второй предмет немецкий. Вот честно, я бы вот, знающий ее, да, познание в английском, я бы вот, например, тот же самый вот этот урок немецкого заменил бы на урок английского языка, вот правда.
А там разве нет выбора?
Нет, у нее английский и второй немецкий. И выбора не дали, говорили, что будет немецкий или китайский на выбор, но нет. Вот английский и немецкий, она будет изучать два языка. Вот немецкий...
Вы считаете это лишним, да?
Ну, вот считаю лишним. Вот мое вот частное мнение, да, такое. У нее с английским-то все, не слава богу. А еще сейчас немецкий добавится. Ну, мне кажется, вот...
Считается, когда два языка... Спасибо за ваше мнение. Считается, когда два языка, их легче учить. Легче учить, ну, поскольку сам принцип изучения языков, да, он попроще приходит. И вот могу сказать, да, когда понимаешь, да, я не могу сказать, что я знаю несколько языков, я понимаю несколько языков, когда параллели между различными языками можешь проводить, легче воспринимается. И даже оказываясь в чужой, совсем чужой языковой среде, какие-то аналогии с разными языками проводя, полегче понимать. Поэтому я думаю, что в этом есть смысл. Здравствуйте, Алла, слушаю вас.
Здравствуйте. Знаете, меня вот восторг, но в плохом смысле слова, люди приводят, которые рассказывают, что «Война и мир» — это слишком тяжелая книга для этих самых, для учеников. Ребяточки, дорогие, вы же после, кто из вас вообще перечитывал «Войну и мир»? Вы хоть в школе познакомились с ней, понимаете? А так бы мимо прошли, мимо шедевров русской литературы. Вот вопрос задать. Слава богу, что проходят. Я вот смотрю, тенденция такова, что скоро из Толстого мы только будем Филиппок в старших классах изучать, а из Чехова – Каштанку. И читать, когда, знаете, жизнь коротка, читать всякую хреновину наподобие Донцовой, ну, это просто нерационально свое время тратить. А то, что...
Ну, вот Олег Сидоров спрашивает, ну, прошли бы мимо и что? Ну, вот прошли бы мимо Толстого и что?
Оно, если человек это не понимает, значит, он, понимаете, его такой мирок очень, такого обывателя, узенький такой, он просто, ему не объяснишь, понимаете, для этого нужно все-таки... Вот я считаю, что я много что в жизни прочитала, но я жалею, я понимаю, что столько книг хороших, и, ну, конечно, все прочитать невозможно, но если моя доля вины, можно было бы как-то все-таки где-то что-то урвать время, организоваться. Я понимаю, что мимо вот этого кладезя проходить нельзя мимо, это делает жизнь интересней. Вы становитесь более глубоким человеком, вы понимаете мир в красках, в многообразии. А, конечно, если человеку самое главное дачку построить там, шмотки какие-то купить, кроссовки, чтобы у него были супер. А он не поймет. У него это вот перекус такой в мозгах, понимаете?
Спасибо, Алла, спасибо. Я вот попробую добавить от себя, да, вот как спрашиваю, зачем экономисту «Война и мир»? Вот Алла сказала в таких, ну, некоторых романтических категориях, я позволю себе ответить попроще. Смотрите, дело в том, что мы с вами живем в обществе. Как ваш классик Владимир Ильич сказал, да, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. У общества есть свой менталитет, да, свои там законы, свои внутренние общественные договоры. И частью менталитета является общая культура. Для того, чтобы в обществе функционировать вам эффективно, вам нужно эти основы знать. Они у нас с вами должны быть общими. И, собственно, так это и работает. Поэтому существует, да, обязательная там литература, да, основные какие-то важные литературные, художественные и прочие произведения, причем не только у нас. Вот эта история с навязыванием каких-то старых, скучных, пыльных, ненужных историй, она есть в каждой культуре. И в англосаксонской, и в японской, да, они там вообще это 13-14 века читают. Ничего не переживают, кстати, учатся лучше наших, в том числе по техническим предметам, да, теми, которыми мы гордимся. И вот для того, чтобы в обществе эта самая общность была, литература, та самая скучная, с прекрасными сказами Бажова, которые вы не способны осилить почему-то, да, с... По-разному можно относиться к Толстому, да, но с Толстым, причем с обоими Толстыми. И с, еще с множеством Чеховых, Достоевских, Гоголей, да, вот с Тараса Бульбу упоминали. Мы просто не сможем с вами через какое-то время договориться вообще, если у нас не будет общего вот этого интеллектуального базиса. Это то, что учит людей мыслить, потому что мыслить формулами, как бы не хотелось, или мыслить комиксами, вы не сможете. А когда у нас вот эта общность культурная, когда мы не то что не сможем там обсудить взгляд Андрея, да, и упущенного ядра из Толстого, а когда вообще не сможем договориться, потому что у нас язык сам разрушится, да, общий. Вот, и это произойдет, когда мы отменим с вами литературу, историю и те самые скучные гуманитарные предметы, которые настолько непрактичны и мешают вам табуретки из Икеи собирать. Вот такая мысль у меня. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, я полностью, Александр, поддерживаю вот ваше высказывание предыдущее, и вот Алла звонила. Я тоже удивляюсь вообще, до чего мы дожили, но, оказывается, прошло уже много времени, видимо, поколение как-то сменилось после тех самых назойливых или каких-то, ну, советских времен.
Принудительная литература, да, назовем да, это так.
Когда нас заставляли читать. Поэтому, не знаю, честно говоря, я пугаюсь уже вот этого общества. Вот правильно вы сказали, мы уже сейчас не можем, что называется, договориться, потому что, заметьте, вот сейчас вакцинация идет, и масса людей вообще просто с ума сошли, они отказываются от этого, потому что считают, что это какой-то заговор.
Уже ревакцинация идет.
Да, про 5G я уже не говорю. Я здесь в данном случае хотел бы вот какой нюанс отметить. Это ведь говорят люди, у которых был выбор, и они от него отказались. А теперь они предлагают вообще, вот если детям сейчас не давать, я считаю, все предметы должны в школе быть, как и раньше, может быть, даже больше. Просто по составу, по объему, да, там надо как-то корректировать, может, что-то больше, что-то меньше. Но, в принципе, нужно давать все направления, потому что дети не смогут выбрать, не познакомившись с чем-то. Мы даже если вот едим что-то, это неприятное, но мы это знаем, мы попробовали это. Но что-то нам нравится, значит, мы это выбираем, но нам нужно тоже это попробовать. Если, опять же, вторую такую вот приведу модель, когда мы учимся писать. Ведь заметьте, с чего мы начинаем. Мы пишем точки, палочки, какие-то крючки. А почему мы сразу не пишем каллиграфическим почерком? Почему нам не дают сразу эти витиеватые завитки все? Ну, потому что начинать нужно с простого или с стандартного набора. То же самое, я считаю, и программа в школе. Поэтому я думаю, что на самом деле нужно ратовать за то, чтобы школа по-прежнему оставалась, скажем так, такой же насыщенной, может быть, в определенной степени, ну, модернизировалась под современные какие-то нюансы. Но не более того.
Пару мыслей вам своих скажу. Я вот читаю иногда людей, которые учились в других школах, я имею в виду, да, в другом веке, да, чем я, да, вот тот же самый Юнг, которого я иногда вам цитирую. И я вот читаю, несмотря на то, что у меня базис-то какой-то есть, я вот понимаю, что он говорит, да, я понимаю, что он хочет сказать, да, на что он ссылается, но мне сложно, почему? Потому что у нас культурный код разный. Потому что он в школе, когда учился, он учил древнегреческий, латынь, и для него это язык обиходный, да, то есть он ими жонглирует легко, то есть он, ему не надо лезть в словарь для того, чтобы, соответственно, какие-то фразы переводить. Для него это единое монолитное тело культуры. А для меня это уже с какими-то непонятными вкраплениями, которые мне приходится разбирать фактически под лупой, да. Вот, и в связи с этим могу сказать, что, конечно, те, кто изучают меньше вот этих самых наших с вами базисных каких-то основ, им сложнее нас понять, им сложнее будет понять то, что написали в наше время. Кстати говоря, вот написал уже и Андрей и пишет Тейл, благодарит за билеты по натанку биатлон, которые они вчера попросили, и мы им дали, да. Я надеюсь, вам понравилось. Звонков много, я думаю, что сейчас продолжим после эфира, поскольку наша гостья Галина Петровна прислала сообщение о том, что попала в перекрытие Большого театра и опоздает к нам на встречу, поэтому мы еще по школьной программе с вами пройдемся после выпуска новостей, о которых нам сейчас Александр-то возьмет и расскажет на чистом русском языке.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сейчас будет 19.06. С восхищением читаю комменты в нашем чатике, комментарии, точнее, прошу прощения за жаргонизм, в нашем чатике на Ютубе. В восхищении. Давайте зачитаю вам несколько тоже вместе, собственно, обсудим даже. В царской России 90% неграмотных было, и 300 лет империя держалась. Ленин дал всеобщую грамотность, так 4 миллиона доносов написали друг на друга. Недавно проверила Чехова, дом с мезонином, стошнило. СССР якобы самая читающая страна в мире. Потом в один момент все сразу стали баранами, начали заряжать воду у телевизоров и нести деньги в МММ. Ну, восхитительно. Это означает, что, ну, видимо, читать, наверное, не стоит, да. Но я в восхищении, правда, в восхищении. Я напомню, что у нас с вами во втором часе нашей сегодняшней встречи должен быть гость, точнее гостья, это Галина Петровна Хованская, которая в связи с перекрытием Большого театра была намерена опоздать. Но она не опоздала, она сейчас в студии. Здравствуйте, Галина Петровна.
Здравствуйте, я очень рада, что я не опоздала, это я очень люблю опаздывать.
Ну, видите, что называется, все звезды сошлись.
Да.
Много вопросов и у слушателей, и у меня к вам.
Как всегда, у нас с вами в прошлый эфир было очень много вопросов, не успели на все ответить.
Именно так. Мы на какой-то такой ноте прямо прервали наше общение. Да. Не то, что мы его завершили, мы его прервали. Ну, смотрите, давайте я тогда задам, наверное, первый какой-нибудь каверзный вопрос, а потом пойдем к людям.
Любые каверзные, хорошие, плохие.
Вот вы недооцениваете мою подлость, да? Я же могу очень подлый. Значит, смотрите, в этом году... если я правильно выписал себе, 10 лет, как вы вступили в партию «Справедливая Россия».
В 2011 году, да, я вступила, и вступила при определенных обстоятельствах, потому что я вообще не собиралась ни в какие партии вступать.
Вот. Вы сейчас, что вы сейчас думаете о партии? В том смысле, я поясню вопрос, да, она изменилась. Там стало больше людей, она объединила несколько политических сил.
Знаете, я хочу сказать, может быть, вы уже об этом знаете, но я в прошлом году возглавила региональное отделение по Москве «Справедливой России», потому что смотреть на то, что происходит с региональным отделением в Москве, мне было очень сложно, понимаете? В общем, это не очень мое любимое занятие партстроительства. Мне больше нравится придумать закон, придумать норму, чтобы вы выиграли в суде, но не вы конкретно, а
люди.
Да, да, граждане, москвичи, как правило, и не только москвичи. Ну, я же много лет в науке проработала, по первому образованию системный программист, второе юридическое. И сейчас, а ведь создавать нормальное отделение, нормальную партию, да, людей нужно поштучно смотреть, принимать, потому что кто с чем идет, вот, и сейчас у нас это получается. Но процесс идет, конечно, медленно, и я его не тороплю, я даже говорю больше того. Я говорю, что, знаете, если вы хотите вступать в партию, подумайте, может быть, вы останетесь пока нашим сторонником, понимаете? То есть люди рвутся, ну, есть, конечно, элемент доверия просто ко мне, да, вот, ну, надо же доверять руководителю организации. Конечно, мне хотелось бы найти какого-то человека, который бы потом занялся партстроительством в дальнейшем, а я бы полностью занималась законотворчеством, потому что у меня очень много проектов, которые прошли в первом чтении, очень много проектов, которые я внесла, но они еще первое чтение даже не прошли. Ну вот мой итог за предыдущий период 89 проектов, из них прошло только 12, ну вот в полном объеме.
Все равно хороший результат.
Это результат серьезный, 15 тысяч обращений, и, ну, у нас тематика с вами такая, да, сегодня жилищная проблема, она не только москвичей испортила, да, она по всей стране.
Квартирный вопрос москвичей испортил, жилищная проблема сделала их стальными фактически.
Да, закалила.
Закалила, да. Вот хотел спросить, прошло некоторое время с нашего предыдущего сеанса общения, с чем люди обращаются? Что сейчас, на ваш взгляд, является самой большой проблемой среднестатистического человека в городе Москве, который обращается за помощью? Что с ним такое случается? Вот у меня, например, да, в доме случился капремонт.
О, да. Это тема номер один. Я сегодня проводила прием, кстати, в округе, и из 12 дел, которые я обычно рассматриваю, ну, там приходит по 3, по 5 человек, проходит в общей сложности где-то человек 25-30, приходит группами. Так вот, 5 дел было по капремонту, по его низкому качеству, либо по неисполнению обязательств в проведении этого капитального ремонта в срок. Понимаете, такая вот тоже ситуация сегодня была. В Тимирязевском районе ужасная ситуация в доме, там на грани уже как бы
гражданской войны, да?
Да, я просто в ближайшее время туда съезжу, сама посмотрю своими глазами, хочу посмотреть на эту ситуацию. Вот, потому что я, как вы, может быть, помните, сторонница не общего котла, я сторонница спецсчета. Я думаю, что это наше стратегическое направление, и у каждого дома должен быть свой счет. То есть не надо ремонтировать дом соседа, а надо отвечать за свою собственность, за свое имущество и ремонтировать свой дом. Так живут у нас и до сих пор живут дома, где, значит, были созданы жилищно-строительные кооперативы. Они привыкли так жить с самого начала. Понимаете, у него был свой фонд у этого дома, они принимали решения. И, кстати, они могли проводить не только общее собрание, они могли проводить конференцию, что гораздо проще для того, чтобы выяснить, что люди хотят. И согласны ли они с предложениями, которые представляет правление?
Есть уже практические вопросы, если позволите, я вам их задам.
Конечно,
поскольку
давайте.
Наши слушатели ждали долго. Вот, да. Например, Людмила Васильевна пишет. Галина Петровна, очень надо посоветоваться, куда вам можно написать, Людмила Васильевна, Москва.
Написать адрес мой пока остается прежним, и я надеюсь, что он останется и в будущем прежним. Охотный ряд, дом 1, Госдума. Значит, избирателей своего округа, жителей, я принимаю в Центре защиты прав граждан. Но это касается жителей Северного округа и его части, которые, как бы... Я же одномандатник,
хочу напомнить. Еще вопрос. Галина Петровна, если при оплате ЕПД случайно указать неправильный период оплаты, то оплата не зачтется и месяц продолжит числиться неоплаченным, на него будут начисляться пени. И сделать с этим ничего нельзя. УК посылает в МФЦ, МФЦ посылает в УК. Платеж никто не засчитывает. Что же делать?
Значит, я вот очень прошу по конкретным ситуациям, которые сейчас возникают, да, у вас, написать мне, потому что если у меня 15 тысяч обращений, это не значит, что я 15 тысяч первые не прочту. Мы обязательно отрабатываем все обращения граждан. И на самом деле это более оперативный даже способ по сравнению с тем, что вы будете рваться ко мне на прием, не проживая в моем избирательном округе, понимаете? Вот, и обязательно ответим. Более того, хочу сказать, если меня не устроит ответ, который мне даст исполнительная власть, я включаю так называемый метод долбежки. И об этом уже в этой самой власти знают очень хорошо. Поэтому со мной предпочитают работать конструктивно, все-таки отвечать по существу.
Вот вопрос очень странный, но я все-таки его задам.
Ну, задавайте любые, пожалуйста.
С нами в соседнем подъезде живут цыгане. Орут по ночам, веселятся. Как их можно выселить?
Значит, я вам хочу сказать, что у нас в первом чтении прошел закон о тишине. Какая проблема с этим законом? Определенные проблемы есть, потому что...
Полиция не занимается.
Вносила не я этот законопроект, вносила группа депутатов, но, тем не менее, к нему очень много вопросов, его надо дорабатывать. Я думаю, что в 8-м созыве депутаты все-таки его примут, потому что... Я вам объясню, в чем проблема. Дело в том, что власть региона должна заключить договор.
С полицией?
Да.
На выполнение региональных законов,
вот, например,
в том числе о тишине.
Как мне известно, в Татарстане такой договор заключен, и полиция реагирует. И я эту проблему, еще будучи депутатом Мосгордумы, да, выясняла для себя, поняла, какова процедура. Так вот, процедура такая, что в Москве этот договор не заключен. Понимаете? А надо это делать, потому что
это касается
вопрос
массы
упирается
законов,
в финансирование деятельности
полиции.
Полиции, да, да. Вот. Но на самом деле, конечно, они очень неохотно, но появляются, когда там уже серьезные скандалы возникают в доме. Но, тем не менее, проблема есть, особенно в больших городах, особенно когда вот у вас такие вот соседи, которые создают вам некомфортные условия ночью, например.
Вот пишет еще один наш слушатель, да, вот тема законов, а точнее защиты своих прав при помощи законов, она очень, ну, очень волнует.
Естественно.
Например,
да.
Как придумать закон, как самостоятельно, физически разбираться с теми, кто курит в подъезде? Привлекать полицию к этому очень затруднительно.
Нет, но у нас скорее курение в местах общего пользования, оно запрещено вообще на сегодняшний день, да? Вот. Вы понимаете, нужно все-таки слушать, думать,
знать, да?
Знать и помогать все-таки тому, кто рядом, потому что завтра вы будете нуждаться в его помощи, возможно. И надо вот выстраивать вот эти соседские отношения. Очень важно, кто у вас соседи, понимаете? С хорошими соседями комфортно жить, они даже вас и выручают иногда, и вы их можете выручить в каких-то ситуациях жизненных. Поэтому просто надо слушать других и прислушиваться к людям.
Так если они курят, что их слушать-то? Отравляют жизнь. У меня, кстати,
они
был знакомый.
В первую очередь отравляют себе легкие. И тем более в ситуации, когда мы еще не вышли из эпидемии, да, хотя сейчас относительно благополучные цифры, но расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. И те, кто курит, у меня есть такие примеры, вот у тех возникают очень тяжелые ситуации с легкими, потому что этот вирус окаянный, он как раз очень любит поселиться в легких. Я когда переболела, но я переболела после прививки, через полгода я заразилась на приеме граждан, да, вместе со своей помощницей. Но у меня было состояние средней тяжести, а те, кто не привился, были в состоянии тяжелом. Вот у меня одна помощница 3 месяца болела, и только вот буквально вчера она вышла на работу, понимаете? А было тяжелейшее состояние, тяжелейшее. А один сотрудник в аппарате у нас 46 лет, ушел в мир иной, оставил ребенка, девочку 7 лет, сиротой. Так что это очень серьезная тема, и эта тема иногда затмевает даже жилищную нашу проблематику.
Ну вот, возвращаясь к вопросам граждан, с капремонтом разобрались, с чем еще люди обращаются?
Нет, не разобрались с капремонтом.
Нет, я имею в виду, мы с вами выяснили, что капремонт – это насущная проблема для людей.
Насущная, да.
А что еще?
Если перечисление простое, значит, реновация, если говорить о Москве, в ряде районов, где она активно начала...
А в какой ее части она создает проблемы людям? Когда она строится или когда люди уже переезжают?
Я могу сказать, потому что я сейчас каждую неделю, вот сегодня среда, я провела прием. Завтра я провожу прием в каком-то из районов своих. Да, выезжаю там, где меня просят люди приехать и посмотреть. Так вот, я вам хочу сказать, что у меня там в районе Бескудникова, еще в ряде районов, где строят дома и сносятся дома, старые, да, по программе реновации, по первому периоду этой программы, какая проблема? Строят дома, превышающие этажность, которая определена законом, соответственно, увеличивается численность граждан на квадратный метр, да, плотность возрастает резко, и образуется очередь поликлинику, в школу. Кстати, я поздравляю всех, для кого это праздник сегодня, да, 1 сентября. Значит, и я желаю вам учиться в школе, где нет многочисленных смен. Да, учиться в первую смену, утром приходить и потом уходить домой делать уроки. Дальше, значит, детские сады. Я вам потом подарю книжечку такую, я делаю регулярно. Там эта проблема очень хорошо освещается, да, значит, не учитывают нагрузку на инфраструктуру, не учитывают необходимость создания новых вот этих вот мест для...
Ну, социальная инфраструктура.
Социальная, абсолютно правильно, социальная инфраструктура очень сильно перегружена и не соответствует такому количеству граждан.
Ну, вот смотрите, у нас на... этой неделе или на прошлой, я уже не помню, приходил один из представителей другой политической партии, с такой резко социальной направленности в прошлое, да, и вот он сказал, что Москву вообще надо к чертям собачьим расселять, и все миллионники тоже надо расселять, все вот назад туда, на целину, и тогда будет счастье. Я упрощаю, конечно, но он примерно это сказал.
Ну, что смысл понятен.
Да. Что вы думаете, надо ли действительно расселять Москву?
Вы понимаете, меня очень сильно беспокоит как раз тенденция и заявление достаточно высокого уровня должностных лиц, которые говорят, что как раз нужно другую операцию проводить, стягивать всех центры. Зачем? У нас очень большая территория, плотность заселения очень низкая, и поэтому стягивать просто в центры региональные людей – это неправильная, ошибочная позиция. То есть в области, в регионе должны люди также себя комфортно чувствовать, как в центре этого региона. Понимаете, вот надо создать такие условия, такую инфраструктуру, что там будет даже выгоднее жить. Выгоднее в каком смысле? В экологическом, да? в том, что вы будете дышать там свежим воздухом, а не тем воздухом, которым мы дышим в центре Москвы. Да? Вот, так что я не сторонница крайних таких вот заявлений, да, но я категорически противник того, чтобы уже перенаселенная Москва, перегруженная Москва, за счет того, что строятся дома, а еще строятся еще апартаменты, между прочим, да? И людей обманывают и говорят, что мы потом вам как-то эти апартаменты переведем в жилищный фонд, легализуем. А ведь это на самом деле просто или коррупция, и, скорее всего, коррупция, да, или обход всех норм законодательства.
А какой процент этих самых апартаментов? Мне казалось, что это вот такая игрушка для очень богатых людей, которые вот себе покупают какое-то дополнительное десятое там жилье, типа полуофис, полужилье.
А вот об этих людях я как раз не беспокоюсь, потому что они имеют право иметь офис комфортный, да, в этих апартаментах и остаться там ночевать, если не хочешь, вот как сегодня к вам я ехала по пробкам, да. Ради бога. Но дело в том, что один мой помощник от меня получил поручение созвониться и узнать, какие условия приобретения помещения в апартаментах и что его ждет? Ему пообещали и постоянную регистрацию, и место в школе, и в детском садике, и так далее. То есть людей заранее вводят в заблуждение, вы понимаете, да? Потому что это не жилое помещение. У нас в свое время был парламентский запрос, мне председатель нашей Думы Володин Вячеслав Викторович дал такое поручение, и был парламентский запрос правительства, что нас беспокоит эта ситуация. Обходят все согласование, которое необходимо при строительстве многоквартирного жилого дома.
Ну, все эти СНИПы, да, все эти требования.
Да, санитарные, да. Экологические, противопожарные. То есть наши окна друг на друга смотрят вечером и днем. То есть ваш ребенок будет вот в таких условиях искусственного освещения делать уроки и вообще жить, понимаете? Ну, это ни в какие ворота не лезет. Я уже не говорю...
А насколько это много разве, эти апартаменты?
Вы знаете, соблазн очень велик. А людям, наверное, приятно обманываться, потому что это на 20-25, иногда на 30% дешевле, чем купить квартиру в многоквартирном доме, который построен по всем правилам, по всем санитарным нормам и так далее. А теперь они требуют... Дайте нам такие же правила игры оплаты коммунальных услуг. Это, извините. Управляющая организация, мы хотим ее выбирать. Почему мы не подчиняемся жилищному кодексу? А вы никакого отношения не имеете к жилищному кодексу. Вы нежилой объект. Вот любое нежилое здание возьмите. Как там проходит вся эта процедура? Да, там есть управляющие. Да, есть. Вот, то есть я хочу, чтобы меня поняли, я не против апартаментов, но надо их использовать по назначению. Ну, я категорически противник постоянной регистрации, потому что когда вы приезжаете в гостиницу, в любой отель, в любом городе, первое, что вас берут, у вас требуют документы, значит, и вас там регистрируют временно. Это то же самое, то есть когда вы покупаете помещение в апартаменте, вы получаете либо офис, так, либо номер в гостинице, либо еще то, что вы хотели бы там видеть.
Но в любом случае это нечто временное.
Это, да, то есть там жить постоянно нельзя.
То есть это
нельзя.
Не дом в любом случае.
Нельзя, не дом. Абсолютно правильно.
Ну, вы знаете, у нас много таких, скажем так, экспериментов в разных сферах нашего бытия, некоторые из них заканчиваются. Вот, например, была повальная история с хостелами.
О, да.
Вот, но их же значительно
меньше. Вспомнили закон моего имени, закон Галины Хованской. Но я из-за этого закона, для того, чтобы провести хотя бы ограничение на наличие хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов на любом этаже без отдельного входа, я потратила несколько лет. И только когда это было поддержано президентом Российской Федерации, вот он указал срок, в октябре прошлого года вступил в силу закон и вот эти нормы в жилищном кодексе о запрете. Так что вы думаете, ко мне сейчас приходят на прием люди и говорят: Галина Петровна, а у нас вот нежилое на первом этаже, нам жить невозможно. Но вот эту ситуацию мы пока на законодательном уровне не решили.
Но я думаю, что это следующий.
При этом я вам хочу сказать, что идет спекуляция. Говорят, что Хованская запретила сдавать квартиры в наем. Ну, вы понимаете, ну, приезжают люди лечиться, приезжают люди работать, снимают квартиры. Нормальная процедура. Заключайте договор. А если вы, ну, как бы уходите в серые схемы, ну, это уже не моя компетенция, это налоговая инспекция, пусть с вами
и разбирается. И полиция.
Да, 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 да. Вот, так что никто не запрещает заключение договора найма коммерческого, но это не посуточная и тем более не почасовая аренда, когда в вашем доме постоянно хлопает дверь ночью, днем приезжают поезда, прилетают самолеты, и вы понимаете, ну, жизнь становится невыносимой, потому что в домофон звонки среди ночи, откройте, но они же заплатили за номер. Вот такая вот история.
Так что наверное, достаточно сложный вопрос, но тем не менее, как вы считаете, спрашивает стратегический инвестор, почему не реализован проект переноса государственных и правительственных учреждений на территории Новой Москвы? Ведь это была одна из основных идей присоединения этой огромной территории.
Да, была такая идея, и более того, я хочу сказать, что здание, в котором мы работаем на Охотном ряду, оно требует или серьезного ремонта, или серьезной реконструкции, потому что у нас были протечки в зале заседаний. Не поверите, но таки это было. Вот. Но на самом деле все упирается и в финансы, и в ситуацию, когда вот мы сейчас сконцентрированы, да, рядом Белый дом, рядом Кремль, рядом администрация, рядом, все рядом, да, министерства какие-то, да, рядом на Садовом кольце. А здесь еще вопрос расстояния, а при наших пробках, опять же, про пробки мы сегодня второй раз уже вспоминаем.
Сегодня 8 баллов, кстати говоря, это много.
Так вот, ну вот вы поняли, да, почему я очень боялась, что я опоздаю к вам. Не люблю опаздывать.
Когда, когда-нибудь перевезут в Новую Москву?
Пока этот процесс завис, потому что у нас даже, я вам открою секрет, у нас даже была выставка проектов этих, да. Вот я вам рекомендую Ресина пригласить, Владимира Ивановича. Он вам, может быть, более подробно расскажет все нюансы, может быть, там какие-то детали, которые мы сейчас не можем воспроизвести.
Попробуем пригласить, а сейчас новости на радиостанции, а после мы с вами продолжим, мы уже поговорим по телефону.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, 1 сентября, первый день осени. Очень сильно я по этому поводу недоволен. Хочу, чтобы тепло оставалось подольше, но тем не менее осень. Осень в Москве, уже переходим в другой сезон, а у нас, я напомню, гостья, это Галина Петровна Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. И пришло время ваших вопросов. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Надеюсь, что вопросы будут по содержательнее, поскольку давайте все-таки попробуем не углубляться в какие-то претензии, почему у меня течет на кухне батарея и что с этим делать. Вы в эфире, слушаю вас. Наденьте, пожалуйста, наушники.
Ага. Добрый вечер. Мне 80 лет, и инвалид детства. Я ее определяю после ухода в интернат. Приватизация квартирно разделена пополам с ней. И интернат не принимает ее долю, церковь тоже. Я не хочу родственникам. Все отвернулись, никто не приходит. Два раза ее только видели. Как мне поступить лучше, чтобы ушло это все государству?
Вы понимаете, речь, строго говоря, идет о том, что если вы приватизировали квартиру, да, то речь идет о деприватизации, но вы опекун, видимо, да, нужны вот подробности, и я бы очень хотела от вас получить заявление конкретное по этой ситуации. Возможно, я вам смогу помочь. Но деприватизация в таких случаях осложняется вот именно состоянием вашего ребенка, да, значит, ее физическим состоянием, то есть она, видимо, недееспособна или частично недееспособна. Пожалуйста, напишите мне, я постараюсь вам, по крайней мере, подсказать, как вам нужно действовать в этой ситуации. Потому что если квартира оформлена в собственность в порядке приватизации, там, возможно, хоть какие-то варианты деприватизации. Кстати, я это сделала, норму, в свое время для защиты от криминала, а сейчас она нужна для защиты от необоснованных платежей, тяжелых платежей налога, капитального ремонта и прочих радостей.
У нас вот есть крик души в СМС-сообщениях. Да. «Не плачу и платить никогда не буду единый налог города Москвы. Это шапка и обдиралово. Мне 65, а капремонт будет в 2041 году».
65?
Да.
Ну, значит, я вам хочу сказать, что не платил и не буду платить, это вы просто усугубляете свою ситуацию, да? Более того, хочу сказать, нам удалось в свое время провести нормы о том, что люди старше 70, 75 и 80 лет, и, кстати, это было по итогам приема в округе, освобождаются от уплаты, то есть либо 50%, либо 100%, если вам 80 лет, да, значит. Но вы еще молодой пенсионер, довольно бодрый, энергичный. Я не советую так делать, потому что если вы малоимущий, то нам с большим трудом удалось включить вот плату за капитальный ремонт, вот этот взнос, при расчете субсидий, то есть адресной помощи. А если у вас есть средства, и вы не хотите платить, ну, понимаете, сейчас вот Конституционный суд сказал, что можно обратить взыскание даже на единственное жилье, что раньше категорически было запрещено. Но это только в том случае, я хочу вас сразу успокоить, что если у вас маленькая квартира по нормам, да, то никто вас не выселит, а вот если у вас квартира, превышающая социальные нормы, то Конституционный суд сказал, что, в принципе, на вашу квартиру можно обратить взыскание, и потом вам предоставить средства для того, чтобы приобрели квартиру по нормам. Вот такая вот, видите, такой длинный ответ, но люди должны понимать, что ситуация изменилась после решения Конституционного суда.
Ну, это же, понимаете, это вот такое восприятие у нас людей, оно простецкое. Я вот помню, были такие истории, всерьез люди обсуждали в соцсетях, что скоро кризис, все банки разорятся,